Всем привет! С вами подкаст sports.ru «The Шифратор». Как мы и обещали, через 2 недели мы возвращаемся, и сегодня мы будем обсуждать самое интересное из первых 3 туров российской премьер-лиги. Было много всего классного, было много скандалов, были опять непонятки с ВАРом, но мы сосредоточимся на игре. А мы — это я, автор sports.ru Александр Дорский, и мой постоянный соведущий Евгений Шевелев, аналитик «Сочи». И перед тем, как мы начнем, обязательно подписывайтесь на нас в Apple подкастах. Мы появились на всех платформах, в том числе там. И ставьте свои оценки и комментарии. Женя, наконец-то, привет.
Привет. Ты меня каждый выпуск по-разному называешь. То тренер-аналитик, то аналитик. Интересно, как же ты меня назовешь в следующем выпуске?
Просто Сочи.
Просто Сочи, да. Чтобы была услада красно-белым ушам.
Хороший заход на этот выпуск. Сегодня мы чуть-чуть поговорим про «Спартак», сосредоточимся все-таки немножко на других вещах. И в первом блоке мы обсудим команды, которые Женя считает... Какими ты их считаешь? Гибкими или не гибкими?
Я не знаю, мне такое слово запало тут последние недели. Гибридные какие-то команды. Даже, скажем так, команды, в которых игра... крайних полузащитников очень сильно определяет то, что команда показывает на поле. Это раз. И если мы говорим про схему там, с 3 защитниками, то это даже не крайние нападающие, не крайние полузащитники, а вот эти инсайды, игроки, которые играют между полузащитой и нападением. То есть, скажем так, действия фланговых игроков в этих командах, и это то, что, наверное, сейчас самое интересное, что мы видим в премьер-лиге. Вообще, начавшийся сезон премьер-лиги можно назвать сезоном первыми 3 турами фланговых игроков, да, потому что очень ярко себя во многих командах они проявляют, и тут там нельзя обойти тему Хвичи в этом вопросе.
И мы ее сегодня не обойдем, мы обязательно о нем поговорим, но чуть позже.
Да, и я предлагаю начать с тех команд, которые мне традиционно, там с последнего подкаста это не особо изменилось, но лишнее подтверждение того, что очень интересно, что делают в атаке «Зенит», что делает в атаке Краснодар. Может быть, в прошлом выпуске мы не так много говорили о Краснодаре, но новый сезон. Кобыла, Вандерсон, Уткин, Газинский, Олсен, вся эта компания. Это очень интересно в атаке, но чуть менее интересно в обороне. И ЦСКА. Наверное, вот с этих команд начнем, потому что действительно есть на что посмотреть.
Ты сказал, что последние недели тебе запало слово «гибридное». Почему?
Не знаю. Ну, может быть, в связи с ситуацией в Беларуси, гибридные войны. Не знаю. Просто, может быть, потому что я на балконе начал выращивать зелень. У меня есть семена, гибриды. Я старею потихоньку.
Ну, еще вопрос, какую зелень выращивать. Да. Начнем с «Зенита», как и в прошлом выпуске, с чемпиона, который снова на первом месте и не потерял еще ни одного очка. Наверное, самое яркое впечатление лично у меня «Зенит» оставил во 2-м туре, когда матч против Ростова, когда не было Дзюбы. Мы с тобой чуть-чуть этот матч обсуждали, но реально буквально чуть-чуть. Ты сказал, что не очень много создавал моментов команда Симака. Я, может быть, с этим соглашусь, но чисто по структуре, мне кажется, «Зенит» очень классно справился без Дзюбы и с переводом в атаку Дриуси. Стало намного больше проникающих передач вперед, стало меньше, соответственно, и передач от Ракитского вертикальных верховых, и, соответственно, совсем мало навесов. Я приводил статистику, с игры всего 6 навесов, так мало вообще в хоть сколько-нибудь значимой игре при Симаке подавали только 1 раз. И очень интересное взаимодействие Дриуси Малкома, которое, в принципе, мы увидели даже в матче с ЦСКА, хотя Дриуси играл уже на своей, в принципе, привычной позиции на левом фланге. Что ты можешь сказать по «Зениту» по 1-м 3-м турам? Опять же, оставила ли у тебя в игре игра с Ростовом какое-то сильное впечатление?
Было вообще интересно посмотреть в том плане, что первый тур против команды в 3 защитника, которая внезапно вышла играть в 3 защитника, что против этого противопоставить «Зенит». И уже в этом матче было несколько моментов, за которые можно было зацепиться. Во-первых, Очень явно стали Малком и Дриуси, да, играл слева. Стали очень активно заходить в центр, меняться позициями. Прям в первом тайме уже было несколько атак, когда они проводили атаку на одном фланге. Это было очень интересно.
Это мы говорим про матч с Ротором. То есть вот команда, которая неожиданно перешла на трех защитников, это Ротор Александра Хацкевича. И после матча, кстати, я спрашивал Хацкевича, почему выбрали схему с тремя. Он сказал, что тренировали буквально пару дней. Ну, а объяснение классическое под «Зенит», что нужно играть против Азмуна и Дзюбы, которые играют при навесах по створу, нужен дополнительный игрок.
Между прочим, эта схема им сразу и доставила там несколько неприятностей, потому что, что еще мне в этом матче запомнилось, были очень интересные вбегания от Аздоева в полуфланге, и прям такие включения, с которыми Ротор с трудом справлялся, и это было интересно, это не так часто мы там раньше, может быть, видели у «Зенита», сейчас это есть, и в следующих матчах тоже прям заметно, что «Зенит» стал очень активно использовать эти вбегания в полуфланге, в том числе от крайних полузащитников, которые заходят в центр, и, может быть, поэтому стало меньше навесов, потому что появились прострелы, да, там, даже берем игру с Ростовом, катили, пытались именно через эти вбегания все равно вот эти фланговые передачи добавлять. Что еще интересно, да, действительно можно отметить, что не так, может быть, высока роль Ракитского, не так важна роль Ракитского, как это было раньше по первым турам.
Особенно по третьему, когда его не было.
Да, это тоже интересно, да, посмотреть там впервые, там, наверное, за долгое время без Ракитского на «Зенит». Но в матче с ЦСКА проходили все равно длинные передачи на Дзюбу, и опять они используют этот момент, который мы долго обсуждали в предыдущем выпуске. Длина, пропас, подбор и создание с этого быстрого момента. Ну да, конечно, игра с Ростовом была интересна в этом плане, и я бы сказал, что в этой игре стало отчетливо понятно, что «Зенит» сейчас начинает все больше и больше, игра «Зенита» начинает зависеть от действий Малкольма, от его смещений в центр, от его ударов со средней дистанции, от его скорости в быстрой атаке, это с одной стороны, а с другой стороны от его действий в обороне, которых нет, и это тоже очевидно, и в матче с Ротором было, что когда «Зенит» пытался прессинговать и мяч переводили на фланг, на правый фланг обороны, практически никаких проблем Ротор не испытывал с тем, чтобы через Малкольма выйти в атаку. Это раз момент. Второе. В целом вообще игра, скажем, флангов «Зенита», наверное, будет определяющей в том плане, насколько уверенно пройдет «Зенит» этот сезон. Потому что, ну, заметно, что есть какое-то непонимание того, как «Зенит» будет этот сезон проходить с левым флангом обороны. Ну, для меня, например, не до конца понятно, Жирков будет играть там или нет. Будет играть там Дуглас. Если да, то окей. Это как один из вариантов. И в том числе Ракитский в левой зоне обороны. Это стало очень очевидно, что, наверное, ему не хватает скорости, большое количество подкатов, передачи за спину, не успевает он в том числе и при игре в недодачу, когда между линий именно в эту зону идет передача, и там есть существенные проблемы. Я думаю, что, с одной стороны, вот этот левый фланг в обороне, с другой стороны, правый фланг полузащиты именно в обороне, это те вещи, на которые соперники «Зенита» будут давить. То есть, ну, это вот прям очевидно, и об этом стоит подумать.
Об этом стоит подумать футбольному клубу «Сочи» перед встречей с «Зенитом», но она будет еще не скоро. Не очень я с тобой согласен по поводу вбегания в полуфланг от, собственно, фланговых игроков, потому что даже в прошлом сезоне, там, в начале, когда играли Дриуси и Регони, очень часто они заходили. Дриуси вообще, мне кажется, лучший у «Зенита» по поиску зон, по приему мяча между линиями. У Регони, конечно, с этим было похуже, но, в принципе, Симак, вот, наверное, там, с Робертом Маком это было невозможно, то есть он больше игрок ширины. С Регони были такие эксперименты, и поэтому я не могу сказать, что для меня тут что-то новое. Что касается количества навесов, ну да, Дзюбы не было против Ростова. Ну и в принципе, то есть появился Малком, который как раз-таки может, если он выполняет передачу штрафную, за счет и техники, и интеллекта появились разные варианты А так и Дуглас тоже может откатить назад. Дрюси, если он играет слева, если он нацелен на передачу штрафную, то это, наверное, все-таки подача, потому что ему тупо неудобно с правой ноги там отдавать как-то назад под удар. Вот. Что касается Ракитского, то играл «Зенит» без него с «Бенфикой». Как раз-таки 0-3, решающий матч. Играли тогда Сори Иванович. И, конечно, очень не хватало тогда Ракитского. Сейчас, если честно, я был удивлен, что Симак пошел на перевод Дугласа в центр и оставление четырех защитников, потому что я думал, что выйдет Прохин и молодой защитник «Зенита» и перейдут на пятерку. Будет Прохин играть правым центральным, Ловрен центральным и Дуглас левым центральным, потому что Дуглас, мне кажется, вообще все равно где играть. Даже на правом фланге защиты он играл против Краснодара точно в начале прошлого сезона, когда еще Караваева не подписали. Ну вот, был выбран такой вариант. Я не думаю, что будет он еще когда-то либо использован. Все-таки для Симака Ракитский очень важен для начала атак. Что касается обороны, конечно, опять же, Лига Чемпионов в первую очередь, конечно, показала то, что за спину ему можно отдавать спокойно. Там самый яркий, наверное, пример был гол Лаймера с Лейпцигом, хотя там тоже была череда ошибок, и Киржаков не выручил. Но вот удар нанесен был именно из-за спины Ракитского. Поэтому ЦСКА, мне кажется, очень пассивно сыграл в атаке. Просто вот когда я увидел состав, я был уверен, что, опять же, будет много достаточно запросов на Гаича, на мощного нападающего, и он будет располагаться постоянно в зоне Дугласа, потому что, опять же, Ловрен Дуглас, ну, понятно, кого продавить проще. Но Гаич как-то, в принципе, потерялся. Да, был очень хороший передач назад под удар Влашичу, но на этом все. Несколько раз неудачно принял мяч. В общем, Гаич именно по этой игре разочаровал, но я думаю, что ты со мной согласишься, не надо пока спешить с выводами, потому что он, по сути, там, до приезда в Россию первый матч, последний матч сыграл еще 1 марта, то есть 5 месяцев, считай, без игровой практики официальной.
Ну да, мы про ЦСКА отдельно поговорим, а вот по поводу того, ты думал, что «Зенит» сыграет в три защитника, вот если бы вышел на поле Прохин, кто бы тогда сел у «Зенита», то есть чье бы место он занял?
Дрюси, наверное. То есть было бы Аздоев, Бариус, Малком, Азмун, Дзюба.
Ну, я думаю, в этом и ответ, почему он не пошел на эту схему. Потому что, ну, садить на лавку Дрюси для того, чтобы сыграл Прохин и сменить для этого схему, я думаю, что это не самый очевидный вариант. Сергей Богданович же сказал, что у него нет задачи наигрывать молодых. Когда ему такую задачу поставят, тогда он будет ее выполнять.
Да, и я спросил тоже у Симака после матча, рассматривался ли вариант с Прохиным, в принципе, рассматривался ли вариант с переходом на тройку. Я очень неправильно поставил вопрос, потому что, по сути, я предложил Симаку на выбор ответ «да» или «нет», он выбрал ответ «да», и на этом, собственно, обсуждение закончилось. Дальше его еще доспрашивали, почему, собственно, «Зенит» сыграл 4 защитника, но он ушел от ответа. Ну, воля Симака, в принципе, ничего нового, он не очень любит рассказывать о тактических моментах. Ну да, вот ты сейчас сказал по поводу того, а кто бы тогда сел. На мой взгляд, Дрюси вообще лучший игрок «Зенита» вот на этом стартовом отрезке, плюс еще матч за Суперкубок. Поэтому, да, наверное, в том числе такую логику тренерский штаб «Зенита» и применял. А еще мне интересно твое мнение по поводу вот скорости и с Ракитским связанный вопрос. В том числе из-за него «Зенит» в Лиге Чемпионов играл очень низко, переходил в том числе на 5 защитников, Дуглас играл в опорной зоне. Вот потому что ты сейчас увидел, есть ли какие-то изменения в защите «Зенита» с приходом Ловрена, и как ты бы его расценивал по сравнению с Брониславом Ивановичем?
Я не могу сейчас по трем турам там сказать однозначно что-то о каких-то изменениях в обороне. Я их пока не вижу, по крайней мере, это точно. По нему, конечно, я думаю, что по уровню мастерства, по классу, это игрок точно, абсолютно точно не хуже Ивановича. Может быть, ему не достает игрового опыта, да, там последнее время, ему нужно его немножко поднабрать. Но в целом, мне кажется, это достаточно адекватная замена, быстрый игрок. Был там у него один, как ты выражаешься, элитарный привоз. но в целом, мне кажется...
Ты имеешь в виду матч с Ростовом?
Да, да, но это, мне кажется, рабочий момент. В целом интересно, и может быть, ты знаешь, может быть, даже как раз на фоне него и сейчас и складывается впечатление, что Ракитск медленно, ну, недостаточно быстрый для этой команды, для этой игры. Может быть, там на фоне Ивановича этого не было заметно, а сейчас, ну, у меня такое ощущение, по крайней мере, складывается. Со мной могут быть не согласны мои коллеги из «Зенита», но факт остается фактом. А у меня встречный вопрос есть к тебе. Вот меня давно этот вопрос мучает. Я прекрасно понимаю сильные стороны Дзюбы, сильные стороны Азмуна. Сейчас хорошо понимаю сильные стороны Малкольма. А какие сильные стороны у Дриуси? То есть вот у каждого из этой тройки, которую я перечислил, у него есть прям такое футбольное лицо, да, характер, портрет, ясно, по Дриуси у меня как-то не складывается. Но просто хороший обученный игрок, который все умеет. А в твоем мнении, что он умеет лучше всех в лиге?
Мне кажется, что он один из лучших прессингующих в лиге. То есть тот объем, который он дает на чужой половине поля, именно он на уровне «Зенита» уже на протяжении скольких 4 сезонов, то есть еще берем команду с Манчини, особенно вот первый период, когда они с Кокориным играли в атаке вдвоем, это было супер, поэтому что касается прессинга, и даже вот в матче с ЦСКА последнем, одна из трех потерь Мардишвили на своей половине поля, которых было достаточно много, ее спровоцировал Дриуси. В матче с Ротором отбор, голевая передача на Дзюбу Дриуси. В матче с Ростовом тоже его выпустили как раз в центр атаки, то есть вторым нападающим, из-за того, что Норман подключается на чужую половину, но в матче с «Зенитом» Норман практически не подключался на чужую половину, поэтому, наверное, тут именно в этом контексте использование Дриуси не сыграло, но в целом он, опять же, повторюсь, очень хорошо находит зоны, не всегда ему отдают передачи. Мне кажется, вот если бы у «Зенита» был в центре поля игрок, которым бы сильнейшее качество было передача, то Дриуси еще бы больше раскрывался. Но, опять же, вот что касается вбегания Аздоева, мне кажется, в начале прошлого сезона их тоже было много, в том же матче с Сочи, ты тогда еще не работал там, и Владимир Федотов тоже, но у Аздоева было достаточно количества вбеганий, сейчас они снова появились, мне кажется, это просто связано с формой, потому что вот после рестарта чемпионата было видно, что Магомед не в лучшем состоянии, сейчас он набирает, и в матче с Ростовом, там, в том числе в отборе, вообще никаких вопросов. Матч с ЦСКА было тоже очень хорошее вбегание, когда Дзюба ему пяткой оставлял в первом тайме, там, кстати, тоже Мардишвили в том числе виноват, там сначала Обляков упустил, а потом Мардишвили не переключился, поэтому сейчас я не могу сказать, что вообще у «Зенита» кто-то выпадает, но вот лично мне больше всего нравится Дриуси. Малком, безусловно, добавил дальних ударов, то, о чем мы с тобой говорили в прошлом выпуске, что, по сути, 2 гола было у «Зенита» после них в прошлом сезоне. Сейчас Малком самый бьющий, попал в штангу с Ростовом, ну и, в принципе, в каждой игре от него можно ждать от там, 2 до 4 ударов из-за штрафной, которые практически наверняка попадут в створ. Давай заканчивать «Зенитом», у меня другой вопрос, я его готовил еще, когда мы с тобой «Верску» писали к этому выпуску. Когда ты выучишь, как правильно произносится имя Малкома? Когда ты уберешь оттуда букву «Л»?
Я не знаю, как правильно, поэтому я говорю так, как мне. Просто Малькольм Гладуэлл, например, он Малком, а здесь Малком.
Его назвали в честь Малкольма Икса. Это борец за права чернокожих в Америке. Вот. А отец Малкома более образованный, чем ты. Вот. Но исчезло там «Л». История имени Малкома вы можете найти на sports.ru. Давай переходить к команде Мусаева. Ты работал в ней несколько месяцев в прошлом сезоне. Знаешь игроков лучше многих и точно лучше, чем я. Мне Краснодар пока что очень нравится, особенно на фоне большей части вот посткарантинного прошлого сезона. Сейчас, по-моему, очень хорошее качество. Да, проиграли «Локомотиву», но первый тайм был очень хороший. И, в принципе, гол не вытекал вот из того, что мы видели на протяжении тайма.
Да, на самом деле, мне тоже очень нравится «Краснодар» по первым турам. Прям мне очевидно, что эта игра должна нравиться и тренерскому штабу сейчас, и там, Сергею Николаевичу Галицкому, потому что действительно интересно. Конечно, очень добавило появление Кобыля на, либо на левом фланге, либо в центре. Мне очень нравится, когда он играет на фланге, потому что он абсолютно не привязан к позиции, он приходит за мячом к опорным полузащитникам, он становится центральным нападающим, он заходит играть в центр полузащиты как разводящий игрок, как настоящая там десятка. И действительно огромное движение, много нестандартных ходов, обводок, хороших передач. И, конечно, он очень сильно добавил в этой игре какой-то цельности, да, потому что долго там искали, кто бы эту позицию мог играть в Краснодаре. И там Мануэль Фернандеш, окей, может быть, но Реми – это совсем другой уровень. И я думаю, что в этом плане очень-очень логично появление Уткина в этой тройке. Атакующих игроков – это тот игрок, который может там придать баланс, да, когда Кабелла и Вандерсон занимаются там сверхатакующей работой, то Даниил может собирать подборы, может где-то создавать там подстройки и так далее. Мне тоже очень нравится, он по первым турам очень большую работу проводит. И вот эта тройка, она прям очень интересная. Кабелла, Уткин, Вандерсон. Но к этому надо еще добавить следующее, что практически там в каждой второй атаке у Краснодара есть еще два атакующих полузащитника, это Газинский и Олсен. То есть Олсен, который в сборной Швеции вообще играет там второго форварда, или в 4-4-2 может играть одного из двух нападающих. Ну и Юра, который тоже больше ориентирован там на контроль мяча, на развороты игры и так далее. И плюс сюда же заходит, это было еще и в прошлом году, и в этом году очень явно выражается, сюда же в центр заходит и Рамирес с ударом, и Петров, который опять же там из центра, да, когда он заузил, забил гол. И такое супер насыщение центра. И я думаю, что единственное... Проблема Краснодара в том, чтобы чуть-чуть добавить баланс в двух вещах. Первое – это добавить фланговую игру, и ее сейчас откровенно-то может дать только Петров, да, потому что у него есть классическая фланговая игра защитника. Вспоминаем там и гол «Зениту» в прошлом году, да, когда он отдавал прострел из полуфланга. И сейчас в этих первых трех турах тоже он все-таки он старается эту роль крайнего защитника в атаке удерживать. Что касается Рамиреса, ну, очень тянет его в центр, он сам не знает, под какую ногу ему удобнее убрать, под левую или под правую, что он хочет сделать, ударить или пробить, ударить или навесить, или отдать передачу, то есть всегда какое-то огромное количество решений. И,
ударить или пробить, это, я думаю, что у Рамиреса и такая мысль иногда возникает.
Да, да. Поэтому... Я знаю, что Краснодар там еще с прошлого года в поисках какой-то альтернативы на левом фланге обороны. И я думаю, что они будут продолжать эту проблему решать. То есть даже имея Рамиреса, или даже если он уйдет, то этот вопрос, я думаю, для Краснодара сейчас актуален. Это первый момент. Второй момент. Конечно, Краснодару очень не хватает баланса в плане именно опорной зоны в обороне. И если мы даже вспомним гол с Локомотивом, да, это было там маленькое чудо от Миранчука, но подачу эту не заблокировал Олсен. И в целом там большинство ударов из того, что мы видим, из того, что я видел в эти первые три тура, там большинство ударов, большинство моментов создаются именно из опорной зоны. И на этом фоне Кайо действительно, может быть, в этой зоне и пригодится когда-нибудь, потому что действительно нужен человек, который отбирает здесь мячи, который блокирует удары, который перехватывает передачи и так далее. Сейчас этого Краснодару очень сильно не хватает, и в том числе и при противодействии быстрым атакам, да, должен быть человек здесь в центре поля, который может вовремя свалить, который может догнать, который может забрать подбор. Пока этого не видно, но есть же Вилен там, если что, да, который может тоже здесь появиться. Может быть, он не столь классический там разрушитель, опорный полузащитник, но какого-то баланса может добавить.
Тут я с тобой практически совсем согласен. Мне кажется, что в том числе Краснодар и Зенит, который мы обсуждали несколько минут назад, это вот опять же подтверждение того, о чем мы говорили в первом выпуске, применительно, правда, к, допустим, к Ростову, что фланговый полузащитник, один из них, приходит к другому. и идет насыщение зоны. То есть у «Зенита» это всегда Дриуси к Малкому, у «Краснодара» это Кабелла к Вандерсону. То есть обратная ситуация происходит редко. Плюс у «Краснодара» еще в этом сезоне в каждом матче Кабелла и Вандерсон меняются краями по ходу таймов. Что касается Рамиреса, вот ты с ним работал. И Игорь Трофимов, блогер sports.ru, у него есть блог Bulls and Balls. Игорь, привет, если ты это слышишь. Он спрашивал у Мусаева, что в этом сезоне Рамирес стал меньше навешивать в никуда. Мне кажется, первый раз вообще публично об этом сказал Игорь Шалимов, о том, что Рамирес любит вот эту вот закидушечку кинуть в зону, где нету ни одного игрока Краснодара, в интервью sports.ru. Понятное дело, я смотрел за подачами Рамиреса и до этого, но вот после того, как об этом сказал Шалимов, я реально начал прям внимательно смотреть конкретно за этим, и да, действительно, Рамирес часто подает в никуда. А сейчас вот как раз-таки Трофимов спросил у Мусаева, что с чем связано, что этих навесов стало меньше. Потому что, особенно в матче с Уфой, у Рамиреса были и вертикальные между линий, там на Берга, на Уткина, на Вандерсона, и передачи под удар. В матче с Локомотивом один из самых опасных моментов Краснодара – это передача Рамиреса под удар Ольсону чуть назад.
Я думаю, что здесь вообще есть комплексная работа Краснодара над этим вопросом, потому что после коронавирусной паузы Краснодар стал ощутимо больше играть флангами, чем это было раньше, и вот эта вариативность, она явно появилась в июне, в июле. Я более чем уверен, что работа над этим велась, и, возможно, вот это исчезновение вот этих подач никуда, которых действительно очень много было.
Они и сейчас есть, но там 1-2 за матч. То есть Уфой, по-моему, да, один навес с Локомотивом во втором тайме тоже уже был.
Я просто помню, что как-то еще работая в Краснодаре, я эту мысль озвучил, что нам не хватает фланговой игры в тренерской, что нам не хватает доставок в штрафную, именно с флангов и так далее. Мне сказали: слушай, ну если ты хочешь, то Рамирес может легко сделать огромное количество этих доставок. Ему нужно только сказать, он сделает сколько нужно, вопрос в том, что они все будут неточные. Поэтому, ну, я думаю, что это прям планомерная работа тренерского штаба по этому вопросу. Я в этом более чем уверен.
Еще два вопроса про Краснодар. Они связаны с будущим и с тем, о чем мы сказали сейчас. Уткин, ты сказал, что он там добавляет баланс в тройке с Кабеллой и с Вандерсоном, но в матче с Арсеналом на поле наконец-то вышел Классен, здоровье ему, один из самых ярких и лучших игроков РПЛ последних нескольких лет. Как они будут взаимодействовать? Классен в лучшей своей форме, опять же, вопрос, сколько уйдет времени на то, чтобы ее набрать, однозначно игрок стартового состава. Кабелла тоже, через него действительно очень много идет, там, даже там, по количеству касаний, он в матче с Уфой, хотя его заменили там, на 64-й минуте, он стал там, в топ-3 игроков Краснодара за весь матч. Вандерсон, все понятно, опять же, разные роли с Кабеллой, то есть Вандерсон больше финальный третий, Кабелла розыгрыш мяча, но тоже это все понятно. Не потеряет ли вот этот вот баланс, если Уткина сделать одним из первых запасных?
Я думаю, что, безусловно, баланс будет потерян, если Данил сядет. Будет очень обидно, но у меня есть по этому поводу две мысли. Я думаю, что, во-первых, Краснодар, я более чем уверен, что Краснодар в течение сезона придет к схеме с ромбом. И я думаю, что ее уже пробовали. Я думаю так. Я не знаю, это при мне этого не было, но я думаю, что уже пробовали. И я думаю, что это было бы очень логично, потому что там есть примеры, когда именно для размещения всех этих игроков на поле, там та же самая Боруссия Мюнхенгладбах отлично показала, как это можно делать. И я знаю, что Мурат Мусаев с очень большим уважением к Марко Розе относится как к тренеру. И я думаю, что это один из вариантов, над которым Краснодар думает. Это раз. Второй, я думаю, что, возможно, уйдет Вандерсон. Ну, по логике вещей, он уже давно в клубе. Возможно, он... Я думаю, что будет так, что он выдаст свой лучший сезон в Краснодаре за долгое время и в конце сезона переберется куда-то в Европу. Ну, это мое ощущение такое.
это уже четвертый сезон Вандерсона в Краснодаре начался. А по поводу, полностью с тобой согласен, и очень хороший пример с Марко Розе. Тут опять мы с тобой разошлись по ударениям. Мы с Мусаевым говорили летом прошлого года, получается, перед прошлым чемпионатом. И я как раз спрашивал, это есть даже на бумаге, то есть на sports.ru в интервью это есть, по поводу ромба. И Мусаев говорил, что мне нравится, но просто сейчас нету игроков под это, и что вот как раз-таки он смотрел Зальцбург, Роза еще в юношеской лиге УЕФА, и ему это все нравилось, поэтому да, возможный вариант, а я вот сейчас как раз нарисовал ромб, то есть получается, что нижний у нас полузащитник Газинский, Классен и Кабелла, правильно? Это по флангам, но если можно так сказать, то есть левый центральный, правый центральный и Уткин под нападающим. Или тут может быть еще Уткин с Классеном местами меняется. Кабелла, мне кажется, тут однозначно его место вот одним из двух центральных полузащитников этих. Да, посмотрим, интересное предположение, опять же, посмотрим, уйдет ли Вандерсон через год или, может быть, даже сейчас, потому что мы читали новости о том, что им интересуется Спортинг. Но я думаю, что Вандерсон может уехать в клуб и получше сейчас. Ну и третий большой блок нашего выпуска – это ЦСКА, который одержал две победы без Николы Влашича, а одну из них еще и без Федора Чалова. Жень, какие у тебя главные впечатления по ЦСКА по трем турам? Действительно ли есть что-то новое? И почему Константин Кучаев такой яркий?
Я не до конца понимаю позицию Кучаева и Влашича. То есть, когда не было Влашича, Кучаев фактически действовал в его позиции. Это такая промежуточное звено между полузащитой и нападением. И если во многих командах, которые играют там 3-4-3 или 3-4-2-1, можно достаточно легко определить, кто из этих игроков это там крайний нападающий, кто из них центральный полузащитник, кто из них там центральный нападающий и так далее, то даже если мы возьмем по игре с «Зенитом», очень часто возникала ситуация, когда ЦСКА выходит в атаку, и Гаич там на правом фланге атаки, Влашич в центре, Кучаев слева там, и так далее и тому подобное. И то же самое было там и в игре ЦСКА с «Химками». Я думаю, что это очень интересная игра вот этой тройки, она станет вообще станет определяющим фактором в игре ЦСКА. Как только соперники смогут к этому пристроиться, к тому, что при необходимости там Влашич или Кучаев, они уходят в центр поля за мячом, они уходят на фланг, или они уходят в центр нападения, как им это больше нравится, как им больше нужно по ситуации. Как только соперники начнут с этим разбираться, у ЦСКА появятся проблемы. Но я думаю, что это будет не скоро, потому что это действительно та вещь, когда ты вынуждаешь соперника думать, да, когда непонятно, как против этого играть, что этому можно противопоставить. Сходу этому можно противопоставить только игру а-ля Аталанта, да, привязать каждому по игроку, и пусть бегают, пожалуйста, мы вас везде догоним. Но сейчас это выглядит очень интересно, и это, наверное, продолжение, опять же, нашего разговора ЦСКА в прошлом выпуске, когда мы говорили о универсализме игроков ЦСКА, да, в определенном плане, там, и Обляков, который поиграл на разных позициях, и Кучаев сейчас, да, и, если я не ошибаюсь, там Кучаев в прошлом сезоне какие-то матчи проводил на позиции левого латераля в этой схеме, если я ничего не путаю. По-моему, такое было.
Было такое, и поэтому это было еще даже до крестов его.
Да.
То есть у Кучаева были кресты, которые на самом деле затормозили его карьеру, и вот сейчас вот он снова, о нем снова говорят, и в том числе мы. То есть ты видишь вот это вот, не знаю, можно ли это сказать, это хаотичностью, хотя, по сути, это продуманный ход, в том числе и в атаке, да? Потому что в первую очередь меня это поразило по игре в позиционной обороне. Это было еще в матче с «Химками» в первом туре, когда центральным был Загоев. Там они играли по тройке. Я вообще не очень понял, зачем это было нужно. Что касается игры с «Зенитом», тогда, когда Влашич играл по Бариусу, когда там Бариус опускается, Гаич правее, Кучаев левее, ну, либо наоборот, но чаще всего было так. Тут, мне кажется, идея более понятна, потому что все-таки против команды, которая играет 4 защитника, там опорный, он все-таки двигается вперед, и там, понятно, Влашич может дать больше объема и доработать, чем нападающий. Вот. Но, с другой стороны, опять же, это игра против Бариуса, который не очень активен с мячом на чужой половине. Мне кажется, вот против команд, где опорный будет типа Нормана, допустим, Нормана обычного, да, вот это будет прям интересно, и именно за Влашичем стоит следить. Но Влашич, в принципе, его, например, на «Спартак» и в Кубке в марте, и вот матч, который был уже сейчас в доигровке сезона, он же играл как раз по опорнику, то есть в Кубке был Крал, в чемпионате Умяров Крал пропускал тот матч, поэтому тут, вот, что касается Влашича, понятно, что Гончаренко в нем видит игрока, который может дорабатывать. С точки зрения атаки мне не до конца понятно, и, кстати, вот, а ты не думаешь, что это может быть просто вот это вот все глобально апгрейдом Чалова? То есть, что просто Чалова нужно, Гончаренко видит чуть-чуть в глубине, но переходить от трех центральных защитников не хочет по причинам ненадежности, в принципе, и в игре один в один, и любят они привозить и так, вот ты не думаешь, и так, потому что Чалов даже вот тот сезон, когда он стал лучшим бомбардиром, в первой половине он очень много забивал, во второй половине, опять же, даже по цифрам было видно, что он стал намного больше играть в подыгрыше. Просто это, наверное, не так было заметно на фоне Дзюбы, который там раздавал кучу ассистов. А сейчас Чалов получает возможность сыграть чуть-чуть ниже, тем более, что появился центральный нападающий, который прямо-прямо центральный.
Ну, возможно, да. Но в целом, вот в чем проблема таких команд, как ЦСКА, которые обладают игроками такого типажа, как Влашич, Сигурдсен, Кучаев, Чалов. Такие, которые достаточно умные, достаточно мобильные, достаточно изобретательные футболисты, которые много чего могут сделать. Но как только они встречаются с условной Уфой, где стоит железобетонный, там, сейчас процитирую одного великого классика, 9 оборонительных игроков. И
классика, сложность... который отдыхает на Куршской косе, если
да, кто не понял. Да. Хорошего ему отдыха, восстановления моральных сил. Значит, я думаю, что вот как раз под таких игроков и против таких систем как раз и нужна вот эта вариативность, да, действия игрока, когда он не привязан к конкретной позиции, когда он может помочь в нужном месте на поле, когда он может там применить свои умения, сыграть там в стенку, сыграть на коротке, сыграть там через скрытый пас и так далее, какие-то умные открывания. И да, в том числе, наверное, это и фактор роста для Чалова, возможно. В целом, как бы, мне это видится очень умным ходом, и будет очень интересно посмотреть. Единственное, что, конечно, под такую схему игры в атаке, там же может вполне оказаться, что в момент потери мяча все атакующие игроки, и плюс еще, например, Обляков, где-то все в одном кусочке поля остались, и, конечно, вот в этом плане мне очень интересно, что ЦСКА будет делать с опорной зоной, потому что...
Ну, так они ищут опорника, и были переговоры по Вере, я не знаю, насколько хорошо ты его знаешь, но вот то, что я видел, это может быть даже конкурентом Бариусу, так на дистанции по именно качеству игры. Поэтому, мне кажется, у ЦСКА, ну, мне кажется, это понятно, что у ЦСКА сейчас появились деньги, и вот в момент, когда выйдет этот подкаст, возможно, уже будет официально объявлено о переходе Фукса, центрального защитника. Сегодня он вылетает из Бразилии, уже есть фото из аэропорта. И я думаю, что будет третий новичок, и это будет опорный полузащитник. Но вот мне кажется, ты с этим не соглашался в прошлый раз, что у ЦСКА были какие-то проблемы при контратаках, при их срыве. Тут Мардишвили как раз-таки очень хорошо зашел, потому что он даже когда он опаздывает, он рубит вообще очень классно. И на летнем отрезке он был самым фалящим игроком лиги. Сейчас тоже очень, очень много у него фолов. Таких мелких, не грубых в основном, Ну, он и в подкат может вырубиться, поэтому мне кажется, что вот Мардишвили, в принципе, подходит для этой команды вот по типажу того, как он играет без мяча.
Да, но надо смотреть, как он будет себя проявлять на дистанции, потому что...
Конечно, конечно. Матч с «Зенитом» был провальный, и если бы я был главным тренером ЦСКА, я бы заменил Мардишвили в перерыве. Но Виктор Гончаренко дал ему еще 12 минут, и я, кстати, удивился, что Мардишвили заменили на Биола, а не на Бистровича. И, в принципе, даже после того, как ЦСКА пропустил второй гол, ЦСКА же вообще не держал мяч. То есть «Зенит» еще больше забрасывал мяч. И у ЦСКА, по сути, вообще моментов не было. Там, хотя вышел и Шкурин, и там, ну, даже на навал банальный какой-то, когда там вперед пошел Дивеев, можно было туда Биола поставить, еще и Шкурин. Даже этого не было. Поэтому, да, есть проблемы, но мне кажется, что ЦСКА, исходя, опять же, из уровня тренера, его... умение находить что-то новое и не бояться, исходя из, безусловно, индивидуальных качеств игроков, которые уже есть, и исходя из того, кто еще может приехать и уже приехал, я вижу ЦСКА чуть ли не главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне.
Да, я, наверное, соглашусь, но на это всегда есть...
Вадим Карпов и Виктор Васин.
Я скорее думаю, что здесь другие слова. Это «Локомотив», который, наверное, в плане тактики там полный антипод ЦСКА, да, команда, которая точно ничего вообще не придумывает, которая просто двигается вперед, улучшая, доводя там до идеала свою игру в переходных фазах, свою фланговую игру и так далее. То есть команда играет классику, команда играет ее хорошо, и с каждым матчем там все лучше и лучше. И это вот такой антипод в плане стабильности, в плане прагматичности для ЦСКА. Но я думаю, они тоже вяжутся, потому что, ну, надо быть объективным, что по качеству игры, наверное, одна из лучших команд тоже на сегодняшний день в России.
Это было последнее, что мы сказали про «Локомотив» в этом выпуске, но я обещаю, что в следующем, который выйдет в паузу на сборной, мы поговорим про «Локомотив» подробнее, тем более там уже будет матч «Локомотив-Зенит», который вообще, наверное, главный в этой части сезона. Самая стабильная команда из топов по статусу, но не по месту занимаемому в последнее время, это «Спартак». «Спартак», ну, кто-то говорит, что прибавляет позиционные атаки. Возможно, в матче с Уфой во втором тайме действительно достаточно моментов создали с игры, там, в том числе через подачи на Соболева. Но по-прежнему «Спартак» остается командой, сильнейшими качествами которых являются быстрые атаки и стандарты. Даже в том же матче с Уфой, в последнем, в первом тайме, собственно, гол – это угловой. Было два удара еще Жиго после штрафного и углового. Кстати, очень хорошо сейчас подает Ларсен. Это тоже стоит отметить. Не всегда там Зобнин подает, как было в некоторых матчах при ТДСК в этом году. Поэтому, наверное, «Спартак» прибавляет что с точки зрения структуры, но по-прежнему идей у чужой штрафной не очень много. И одной из главных новинок, наверное, возможно, вообще главной, она была продемонстрирована сразу в первом туре, Жень, и против клуба, в котором ты работаешь, против Сочи, когда в центре появились одновременно Бакаев и Глушенков. Что ты вообще про это можешь сказать? Прибавило ли это, на твой взгляд, как-то качество позиционного атаку «Спартака»? Потому что, на мой взгляд, нет. Глушенков отыграл тогда неполный матч, был довольно ярок в первом тайме, но это все, опять же, было в быстрых отрывах, в которых он либо сам убегал, либо завершал. Были у него пару моментов, не забил. Но в позиционных атаках мне не кажется, что он что-то добавил. И, собственно, в принципе, с точки зрения, опять же, позиционной атаки, у «Спартака» мне намного более нравится структура с двумя опорниками, когда играют Крал и Умяров. Ну, если мы говорим про вот этот отрезок сезона, ну, понятно, что, в принципе, на позиции Умярова может играть и Зобнин. И, как мы знаем, «Спартак» ищет игрока на правый фланг. Я думаю, что с его покупкой Зобнин опять вернется в центр.
Да, по поводу «Спартака», ну, да, появление Глушенкова немного освежило эту среднюю линию «Спартака», но особых отличий я не заметил, потому что, ну, были объективные причины. Мы быстро пропустили гол после углового, и потом быстрая контратака, и на этом, собственно, позиционная часть там, атак «Спартака» она, по большому счету закончилась после того, как они повели 2-0. Но мы на самом деле при подготовке не уделяли этому большого внимания. Мы понимали, что мы хотим прессинговать «Спартак» на чужой половине поля, прессинговать достаточно активно. И для нас эти позиционные атаки были не так важны. А в целом, я повторюсь, наверное, свои мысли, которые многие, возможно, в голове держат, но не озвучивают, что я не вижу, в чем изменился «Спартак» там за эти два года. Столько было потрясений, столько изменений в руководстве, тренеров и так далее. Но что два года назад мы к ним готовились, когда вышли из премьер-лигу с Оренбургом, это были там быстрые атаки, длинные передачи на Залуиша и Адриано, это были стандарты, это были высокие форварды. То же самое сейчас.
Но все-таки тогда был промес еще, вот последние месяцы его были, когда вы играли, то есть, если кто забыл, это был еще «Спартак» Массимо Каррера. То есть мы привыкли, что при Коннове тоже, как и при Тедеско, большинство голов с быстрых атак, но вот и при Каррере тоже такая ситуация была.
Ну да, и там еще был Фернандо, который мог там достаточно хорошо вести игру в центре поля. Я не вижу особой разницы, что изменилось по сравнению с тем периодом в плане подготовки к этой команде. Изменился полностью практически весь состав, но смысл игры пока...
То есть мы можем говорить о спартаковском стиле?
Да, однозначно сформирован за последние два года в спартаковском стиле.
Последняя команда, о которой мы сегодня поговорим достаточно подробно, это «Динамо», команда без стиля, или как ее можно назвать? Потому что команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне, 7 очков в лидирующей группе. И...
Это прям эталон прагматичности, и я не побоюсь этого слова, эталон скучности, да, эталон скуки в российской премьер-лиге, потому что... Ноль пропущенных голов – это отлично, это хорошая работа тренерского штаба, без поражений – это отлично, высокое место в турнирной таблице – это замечательно, но я посмотрел три игры «Динамо», я…
Поспал.
Поспал, это однозначно, и было даже немножечко не по себе от очень быстрых перемещений камеры, потому что длинный мяч, камера за ним бежит, подбор, все борются, подобрали мяч, навесили и так далее, то есть… Ну, что сказать, так тоже можно, и так тоже работает, и это нормально. То есть, никто же там не требует от Хитафи комбинационного футбола, они своего добиваются.
Но
и так далее.
Но «Динамо» играла против «Урала», против «Ротора» и против «Ростова». «Динамо» на предпоследнем месте по владению мячом. Хуже только Уфа. Если в этом контексте вообще можно говорить о том, что кто-то хуже или лучше, но меньше владеет пока что в этом чемпионате только Уфа. У «Динамо» действительно куча длинных передач, то есть даже и по общему количеству, а с учетом того, что у них еще и мало в принципе передач, больше «Динамо» там по долям отдает только, опять же, Уфа и Тамбов, потому что там твой хороший знакомый Саша Карапетян играет в нападении. У «Динамо» заброс на Компличенко, там навес, по навесам тоже много кроссов у команды Новикова. Но что касается вот матча с Ростовом, допустим, меня поразила позиция Филиппа при атаках Ростова, когда он садился, по сути, третьим центральным полузащитником Кабаре и Фомину. То есть, когда ты видишь состав, просто в первых матчах на этой позиции под Камличенко играл Шиманский, который, ну, наверное, тоже атакующий полузащитник, но Филипп играл даже центрального нападающего в Германии. А тут я был уверен, что они будут играть 4-4-2, а Филипп садился третьим, и он выдвигался там на Осипенко, когда, соответственно, Норман садился третьим, и Норман отдавал на Осипенко, Осипенко выходил вперед. Точно так же действовал Фомин на противоположном полуфланге. И при этом меня тоже поражает, что во всех матчах сейчас играет Кабаре, то есть центр поля Кабаре-Фомин, мы можем владеть мячом, да, и в предыдущем сезоне было видно, что когда «Динамо» хотело играть во владение, выпускали Кабаре, там сажали Найштеттера, когда было там нужно было закрываться, играл там Найштеттер, Хильемарк. Сейчас вроде как два пасующих полузащитника. Но вот мы видим такое. Но действительно, да, без пропущенных мячей, в принципе, не особо много моментов у них в их ворот возникает. Меньше всего сейчас бьют по воротам «Динамо». И тут я бы еще отметил, знаешь, тренерскую работу в плане личную. Это Иван Ордец, потому что когда он приезжал из «Шахтера», это было очень грустно, когда он все-таки выходил на поле, потому что его не всегда выпускали. Но сейчас, мне кажется, он лидер защиты «Динамо». Но что касается «Динамо», мне кажется, что рано или поздно прорвет их в обороне по левому флангу, потому что там играет либо Нжи, либо Игбун, и защищается Скопинцев, который тоже в четверке играет, и мне кажется, что вот это их слабое место однозначно. Ну, а по игре, опять же, с Ростовом было видно то, о чем мы с тобой говорили в прошлом подкасте, что «Динамо» очень часто, при том, что они вроде как играют в 4 защитника, у них становится 5, потому что Шиманский играл по Чернову, садился пятым, Нжи, понятно, садился меньше, но вот, тем не менее, пятерки защитников у «Динамо» мы видели, хотя номинально их было 4.
Подытожим по «Динамо» так, что мы не осуждаем Кирилла Новикова за стремление добиться максимального результата, но, конечно, хотелось бы, чтобы что-то яркое в игре «Динамо» чуть-чуть появлялось. Я думаю, что там не до конца еще раскрыт потенциал Скопы на фланге и в атаке. Он сейчас уже выдает очень хорошие эпизоды, там, да, наверное, один из таких интересных игроков, и Шиманский в том числе.
Да и Филипп, на самом деле, мы ждем большего, чем есть сейчас. Да, 6 пенальти забил за год, но все-таки хочется и с игры. Хотя он выдавал, опять же, с Ахматом матч гостевой был, тоже относительно недавний, там вот с игры как раз-таки он выдавал очень много всего, но это было, по-моему, еще в марте. Поэтому состав у «Динамо», мне кажется, позволяет.
Да, я просто добавлю еще такую вещь, что когда сборная Исландии играла 4-4-2 4 года назад и там возила всех на чемпионате Европы, никто как бы не спорил и говорили: окей, исландцы красавцы, молодцы, добивайтесь лучшего результата в истории. «Динамо» тоже хочет добиваться результата и играет там прагматичный футбол. Давайте, окей, хорошо. Это один из шагов эволюции команды. Команда добьется результата, а потом уже начнет экспериментировать.
Квича, конечно, потрясает своими количеством попыток обводок, потому что он обводит больше, чем половина команд лиги. Вы играли против «Рубина», выиграли. Что было особенного, опять же, при подготовке против Квичи, что ты сам заметил? Потому что кажется, что потихонечку, все-таки после этих обводок, когда они происходят на чужой половине поля, потому что по-прежнему много дриблинга и в своей штрафной, но когда обводки на чужой половине поля, потихонечку он принимает более правильное решение, а не идет обыгрывать еще кого-то.
Да, я согласен, что определенный прогресс есть в этом плане, что большее количество обводок начинают получают продолжение, получают какое-то осмысленное действие после них. А у нас в этом плане как бы скрывать нечего. У нас был рецепт один, и мы просили это делать игроков. Его нужно было принимать очень жестко в момент приема мяча между линией. Он же очень часто принимает мяч изначально спиной к воротам соперника, потом начинает разворачиваться. И вот в этот момент...
Но при этом он крутит головой то, чего делают мало игроков в РПЛ. Он оценивает расположение соперника до приема мяча. Но при этом действительно, то есть если бы он принимал еще мяч с полуразворота, то это было бы еще круче.
Да, но при этом мало кто замечает, что у «Рубина» и правый фланг там то же самое делает. Там, например, Бакаев, когда играет на этом фланге, то же самое. Там инсайд приходит недодачу, пытается принять мяч и разогнать. Просто это чуть реже получается, чем у Хвичи. Но да, у нас был рецепт такой, что играть в прием, чтобы всегда помогал, чтобы активно выдвигался центральный защитник на него в приеме, из глубокой позиции поднимался вверх, и вообще в целом играть с более высокой линией обороны, чем обычно, чтобы было время как можно быстрее среагировать на прием мяча. И, естественно, там помощь, да, от опорных полузащитников, от защитников друг другу. Ну и вот как раз моментом с пенальти, который Хвича заработал, там не было никакой необходимости фалить. Вот мы этот момент разбирали после матча в теории, когда он обыграл Новосельцева, обыграл Маргасова, зашел в штрафную, но там был Цалагов, который был готов эту ситуацию подстраховать. И, в принципе, ситуация фола не требовала, но, тем не менее, он это пенальти заработал, окей, молодец. Но в целом мне пока не очень понятно, что, чего добивается Рубин на поле, чего они, как они хотят максимально использовать Хвичу. Возможно, как один из вариантов, там 70%, наверное, всех матчей, которые они играли ярко выраженным вторым номером, садились очень глубоко, давали пространство своим атакующим игрокам потом в быстрой атаке выбегать, эти свои скиллы атакующие использовать. Но, возможно, именно поэтому там играет Игнатьев, а не Деспот. Кстати, говоря о Деспоте, Деспот рассчитался за свой должок, за свой спор. Хочу его поблагодарить.
Ты сейчас из отпуска вещаешь?
Практически, да. Но отпуск уже оплачен, скажем так. Возможно, ставка на это. Но, не знаю, возможно, просто нужно больше времени Рубину, чтобы найти до конца свою игру. Мне пока не очень понятно. Я думаю, что с такими игроками, там, техничными, атакующими футболистами на флангах вполне можно играть в атакующий футбол.
Даже если говорить про Хвичу, то там, ну, не создается ситуации там, для изоляции, да, то есть, когда мы там переводим с фланга на фланг, да, там и Хвича остается один в один. То есть у него очень много обводок в ситуациях там против троих соперников. Реально, и это не только, безусловно, желание Хвича обыгрывать и обострять, но это просто то, как атакует Рубин. Я с Лукомским говорил на эту тему. Он привел пример Джека Грилиша из Астон Виллы, что вот тоже человек, который обводит всех подряд, при этом структура самой игры не предполагает этого. Ну, посмотрим, что выйдет. Кстати, вот мне кажется, что один из вариантов, которым может прийти Рубин, он был показан в матче с Сочи, и мне кажется, что это был самый тяжелый отрезок для вас, когда вышел Деспот, и было два нападающих.
Да, я думаю, вполне он добавляет разнообразие в этом плане, и вообще у Рубина очень хорошая группа атаки, там, да, у каждого свой узкий функционал, там у Хвича обыгрывать, у Макарова бить, у Деспота продавливать, у Игнатьева бежать, но по функциям они все очень...
А у Бакаева? У Бакаева. То есть просто вот эти все, опять же, то вот ты меня спрашивал про Дрюси, какое лицо у Дрюси. Макаров, куча ударов из-за штрафной. Хвича, это вообще все видят, Деспот, понятно. Игнатьев, понятно, скорее было по Краснодару, чем по Рубину. По Рубину пока понятно, что он неплохо реализует пенальти. Что по Бакаеву?
Я не знаю, честно говоря, честно не знаю. Даже когда мы готовились, там чего-то явного, то есть вот ярко выделяющегося какого-то качества я сейчас назвать не могу. Да, хороший, талантливый, быстрый, техничный, но какой-то своей изюминки, какого-то своего инструмента для того, чтобы добиваться результата, мне кажется, пока он не нашел.
Про не молодого и не быстрого, но все такого же крутого Кристиана Нобуа. Он сейчас в лучшем состоянии, чем, там, допустим, месяц назад. С чем связана такая игра? Потому что, понятно, стандарты в первую очередь отражаются на результативности, но он ведет всю игру.
Я думаю, что он сейчас в хорошей форме, но весной до коронавирусной паузы он был еще в более лучшей форме, тем более, что он был вместе с Сашей Кокориным на поле, и они друг друга там прекрасно знают, когда отдать, когда открыться, когда побежать и так далее. А по Крису, ну, я скажу просто, и, наверное, в этом есть там главный рецепт того, как он сейчас выглядит, это полное доверие тренера и желание тренера, чтобы он показал все свои лучшие качества, да. То есть, где-то надо учитывать, что мы играем в два опорных полузащитника, в три атакующих игрока очень часто, и это очень часто приводит к тому, что Цалагов остается единственным опорным, потому что Крис не всегда успевает, не всегда добегает. Когда-то он стелется в подкатах, как в матче там со Спартаком, когда-то ему на это не хватает там сил, возможностей и времени, но он делает то, что у него получается лучше всего, и ему в этом никто не мешает. Я думаю, что в этом главный залог его нынешней игры, что он, рамки его игры определяются тем, что он умеет делать. И никто от него не пытается требовать то, что у него не получается, никто там не пытается требовать от него там садиться шестым защитником или там в подкатах выгрызать все мячи на границе штрафной и так далее. Я думаю, что в этом сейчас главный залог его спортивной формы.
И последняя тема на сегодня, мини, это Химки и Ротор, новички РПЛ, которые в первом туре вышли играть в три центральных защитника. Ротор, как мы уже сказали, специально под «Зенит». Химки на эту схему перешли под руководством Сергея Юрана, при Талалаве они играли в 4, но уже во втором туре они от этой схемы отказались. Это можно говорить о том, что ребята все-таки послушали первый выпуск подкаста «Дешифратор», решили, что РПЛ не лига автобусов, и решили играть в атаку?
Так получилось, что мы уже сыграли с Химками, и завтра будем играть с Ротором, то есть подкаст записываем как раз накануне игры. Мы посмотрели и тех, и других. Я хочу сказать следующее. Во-первых, обе команды на самом деле очень неплохого уровня. Очень неплохого уровня. Понятно, что нет звездных игроков, понятно, что общий уровень футболистов может быть чуть пониже, чем в каких-то других командах лиги, но команды очень трудовые, команды бьются, реально бьются за каждый мяч, и я думаю, что с ними будет тяжело, очень тяжело всем, потому что действительно, там возьмем Ротор, команда постоянно сидит на ноге, постоянно в приеме против тебя играют, тем более, что в команде один из лучших защитников современности выступает. Что может испортить эти команды сейчас, это вот как раз…
Смена состава.
Смена состава, да. То есть смена состава, смена игровой схемы, вот это резкое метание от того, что наигрывалось в предыдущие месяцы, предыдущий сезон, на что-то абсолютно новое. Мы видели, что это многие команды губило. И мы видим пример там Оренбурга, который вышел из ФНЛ и продолжил играть тем же составом, практически там точечно усилившись. Это два разных подхода к поведению после выхода из ФНЛ. И, как мне кажется, практика уже доказала, что подход «ничего не ломать» он гораздо лучше. Ну и надо учитывать тот факт, что у Ротора и у Химок не было вот этого сумасшедшего июня-июля после коронавирусного чемпионата, что команды гораздо свежее, чем все остальные участники лиги, они лучше физически готовы, и для них сейчас самое лучшее время для того, чтобы набирать очки. Сейчас они должны этим преимуществом пользоваться. Посмотрим, как у них с этим получится. А что касается игровой схемы, здесь все просто. Команды не должны играть ту схему, которую они не тренируют. Если команда там не была готова играть в три защитника, как Ротор в первом туре, мне кажется, не стоило в этом плане экспериментировать, потому что следующие матчи показали, что та же игра там с «Динамо» показала, что Ротор вполне может играть и в четыре защитника, и при этом никого не бояться.
Потому что в их составе лучший защитник современности. Но про Ротор, мне кажется, ты не сказал об очень важной части их подготовки. Это единственная команда лиги, у которой были сборы. Они были на сборах в Кисловодске, проводили, по-моему, 4 контрольных матча, и это очень сильно решает сейчас. По результатам их вроде как нет, но потому как они выглядят, я думаю, что если бы они играли в графике команд РПЛ, то все было бы хуже, но понятно, сейчас, особенно в Роторе, очень сильная пертурбация состава. Я очень надеюсь, что Зурико там заиграет, очень мне нравится этот игрок. Кверквели, наверное, добавит качество в обороне, но, если честно, я к его трансферу отношусь скептически, возможно, так же, как к Гогу. Я не очень понимаю, почему сейчас такое повсеместное недовольство тем, что Локомотив отдал Кверквелю. Он, на мой взгляд, очень сильно сдал еще на следующий сезон после чемпионского. Там проблемы и с выбором позиции, и со скоростью, и с первым касанием. Поэтому... Мне кажется, Локомотив правильно расстался с Кверквелем. Другой вопрос, что на его место взяли Слободана Райковича. И тут, конечно, все понятно. Ну, а что касается Химок, то они возвращались к схеме с тремя по ходу матча с Тамбовым во втором тайме, когда играли даже в большинстве. Ну, понятно, что когда у тебя левый фланг закрывает Полярус, а правый Ломовицкий, это... вообще ни разу не оборонительная схема. И Полярус остается лидером Химок и достаточно ярко себя показывает даже на уровне РПЛ. Вахмат.
Возможно, да. Возможно, но вообще в целом явно выделяется на фоне команды очень, очень хорошего качества футболиста.
Это был второй выпуск подкаста «Дешифратор». Обсуждали мы первые три тура РПЛ. Надеюсь, что вам было интересно, потому что нам смотря на эти матчи, было действительно интересно. Женя, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на YouTube-канал Sports On Air. Там выкладывают все подкасты sports.ru и «Дешифратор», и «Не свадьба Мукунку», и другие легендарные беседы. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Повторюсь, что теперь мы есть и в Apple подкастах. Обязательно ставьте нам оценки, любые, какие хотите, насколько вы нас оцениваете, и пишите отзывы. Для нас это, правда, очень важно. И в сентябрьскую паузу на сборной, я думаю, что мы с Женей заготовим не только выпуск про 4-6 тур РПЛ, но и какие-то сюрпризы для вас с гостями. Надеюсь, будет интересно. Женя, за этот выпуск спасибо.
Спасибо тебе, Саш, за эту беседу. Спасибо слушателям. Всем пока-пока.
Пока, и смотрим российскую премьер-лигу.